Тебе, Господи, от вечности. В божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Исход». Пою Иегове, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Иегова крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его. Бога Отца моего и превознесу его. Господь муж брани, и Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море.
пучины покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врагов. Величием славы Твоей Ты не низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, опустили пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Иегова между богами? Кто, как Ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище твердыни Твоей. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они тогда слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, Иоанна и Мария, и мать Иакова и другие с ними, которые сказывали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе произошедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоявшие стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмышленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о произошедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел перед ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис истолкованный». То, что сидеть есть выражением означательным пребывания и неизменности состояния какой-либо предметности, а также и жизни, это может быть узрено из тех мест в слове, где выражение «сидеть подле Иеговы», «стоять перед Ним», а также «сидеть перед Иеговою» используемо. Сидеть подле Иеговы означает быть вместе с Ним и таким образом желать и действовать от Него. Стоять перед Ним означает обращать внимание на и разуметь то, чего Он желает. И ходить перед Ним значит жить согласно Его заповедям и таким образом от Него. И поскольку такие вещи заключены в понятии «сидеть», то отсюда соответствующее слово в еврейском языке означает «оставаться» и «обитать». И от этого значения выражение «сидеть» в следующих местах из слова. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». А также Мария видела двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Так вот, в этих местах все видимое тогда было представительствующим прославление Господне, а также и введение посредством его в небо. Ибо камень, который был возложен на гробницу и который затем был отвален в сторону ангелам, означает божественное истинное и таким образом слово, которое было затворено иудеями, но открыто Господом. Гробница же, и прежде всего та гробница, в которой был Господь, означает в смысле духовном воскресение, а также и возрождение. Ангелы же в слове означают божественное истинное. По этой-то причине ангелы были видимы сидящими один у изголовья, а другой в ногах. Ангел у изголовья означает божественное истинное в первых. Ангел у ног означал божественное в последних. Обои исходящих от Господа. И когда божественное истинное воспринимаемо, то совершается возрождение, и отсюда-то и происходит воскресение. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. С самых давних времен ее существования в Церкви Господней или же в Церкви Господа нашего Иисуса Христа утвердились две линии, или же, скажем так, два традиционных подхода к богопочитанию Господа нашего. Обе эти традиции отталкивались от определенного подхода и определенного восприятия тех событий, которые произошли в Иудейском Иерусалиме первых десятилетий нашей эры, а именно от той, вошедшей в мировую историю пасхальной недели, начавшейся торжественным въездом Господа Иисуса Христа в Иерусалим и завершившейся Его предательством, судом над Ним, Его распятием, смертью на кресте и Его последующим воскресением. Одна из этих традиций со временем, к сожалению, ставшая в христианской общности почти повсеместно утвердившейся, отталкивалась в своем подходе к интерпретации событий той недели, воплощавшимся в свойственном ей подходе к богопочитанию Господу, фактически от абсолютизации следующих мест в посланиях Павла из Нового Завета, о которых в свое время и апостол Петр говорил, что в онных есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и все прочие писания. Итак, в посланиях Павла к Коринфянам прозвучали эти две фразы. «Мы проповедуем Христа распятого. Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Очень вежливое и при этом исключительно емкое, прозорливое и, по сути, пророческое определение, которое Петр еще в начале эры Первой Церкви Господней дал этим опусам, столь обильно выходившим из пера Павла, было дополнено затем весьма существенно уже в самом конце этой эры, в процессе страшного суда и второго Господнего пришествия, известиями о посмертной судьбе самого Павла, а также и того внутреннего качества, которое было провидением Господним, попущено в созданном им посланиях, о чем латинское слово в книге «Духовный дневник» говорит нам следующее. «Павел, худший из апостолов, которых мне дано было видеть многократно, любовь к себе, исполнявшая его прежде, чем он приступил к проповедованию, Евангелия, так и осталось впоследствии в нем, ибо он и после оставался практически таким же, как был и до этого. И эта его любовь, и эта его природа побуждали его к суетным стремлениям. Он делал все, чтобы в конечном итоге превратиться в величайшего на небесах и судить сынов Израиля. То, что Павел остался совершенно таким же, каким был и до своего обращения, это было мною многократно засвидетельствовано, ибо я общался с ним гораздо более, нежели с другими. В нем, собственно, изначально было нечто такое, за что поначалу остальные апостолы его отвергли, хотя и в конце концов все же признали его своим. Оное можно познать также из того, что он в мире ином присоединился к худшему из дьяволов, который там хотел себе все подчинить. Если б тут рассказать все, что мне о нем известно, это заняло бы множество страниц. Из написанных им посланий сложно вывести о нем подобное свидетельство, ибо даже и нечестивые могут очень хорошо проповедовать во внешнем. Но тем не менее, в своих посланиях Он ничего не приводил из того, чему учил Господь, ни даже ни единой из его притч. А это потому так было, что он не смог научиться ничему ни из Господних поучений, ни даже из его примера жизни. Павел совершенно не разумел сокровенного смысла слова. И это по той причине, что он непрестанно стремился присвоить своим деяниям некую особую заслуживость. Он особенно желал в жизни иной собирать вокруг себя лицемеров. Подобные находились при мне на протяжении многих дней, и я научился их распознавать по появлявшейся у меня страшной зубной боли. Мне дано было постигать, и было сказано, что это от Павла, который ненавидел сокровенный смысл слова, и именно сила этой его ненависти притягивала и собирала всех лицемеров, поскольку лицемеры ни во что не верят, а лишь почитают внешне буквальный смысл слова, многое оттуда разумея ошибочно и грубо. То, что послание Павла не содержит в себе никакого внутреннего смысла, свойственного слову, известно в жизни иной. Но попущено было, дабы они могли бы быть в церкви с той целью, дабы принадлежащие к церкви не могли бы совершить злого по отношению к Господнему Слову, в котором в смысле внутреннем, в котором смысл внутренний содержится. Ибо если человек живет во зле и тем не менее верит в святость Слова, то он сотворяет злое по отношению к небу. И именно поэтому послания Павла попущены были к пребыванию в писаниях церкви. И по этой же причине Павлу не было попущено заимствовать в оных ни единой притчи, ни даже никакого поучения от Господа. И таким образом излагать или же использовать все это. Но все там он заимствовал исключительно из себя же самого. Из всего здесь выше приведенного видно, как мы с вами об этом говорили неоднократно, что послания Павла были попущены в Новом Завете для того, чтобы служить там как бы неким абсорбентом, оттягивающим на себя умы всех злых и лицемеров Церкви Господней, по тем или иным внешним резонам, уверовавшим в его божественность и в святость его слова, дабы не позволять им совершать насилие над этим словом и вред всему небесному ему. И именно из этих посланий и утвердилось в круге последователей Нового Завета, в которых злое превалировало над добром, та форма богопочитания, которая концентрировалась исключительно на Христе распятом. То есть на Христе, по сути, мертвом, или же сугубо на Христе историческом. То есть таком Спасителе, который есть лишь сугубо исторической фигурой, или же совершенно импотентной фигурой древних хроник, вся сила которых заключается в обеспечении авторитета для, так сказать, современной иерархии, которая одна обладает силой и властью отворять и затворять небеса, которые были как бы переданы для нее Господом Иисусом Христом исключительно в процессе того краткого момента, на который он задержался в мире после своего воскресения, перед окончательным удалением на некие совершенно далекие и недоступные небеса, откуда он спустится лишь в неведомое время своего второго пришествия, дабы лишь нависать оттуда неотвратимой немиздой над всяким, не желающим подчиняться авторитету его наместников в этом мире. В этой богословской парадигме воскресение Христово также остается лишь неким сугубо историческим актом, оставшимся в необозримо далеком прошлом и не имеющим для повседневной жизни христианина совершенно никакого значения, кроме обетования возможной награды в некой будущей жизни, то есть в жизни к его сегодняшней повседневности, также не имеющей сейчас никакого непосредственного отношения. То есть вместо Бога появляются его наместники, совершающие некие волшебные ритуалы, в которых скрывается некая тайная благодать, замещающая собой присутствие непосредственно Бога. Они становятся посредниками между Богом, далеким, совершенно бессильным, ничего не способным сделать для людей, услышать их, и людьми. Только от них зависит, будет ли получена от Бога эта благодать, и будет ли она применена на ежедневную пользу людей. Но так как заманивать людей в некое неопределенное будущее с неким неопределенным царством все же не так просто, поэтому в конечном счете все переводится на молитвы за исцеление, за удачу в делах, за все, что принадлежит исключительно к чувственному и телесному повседневной жизни. Потому что человеку свойственно жить тем, что есть сейчас и теперь. Будущее же, даже самое заманчивое, всегда для него остается неким неопределенным фактором. И построить на этом замануху для заманивания большого количества паствы было невозможно. Именно по этой причине последователи вот этого богословия, этой доктрины Христа распятого, в результате и превратили постепенно церковь в то, чем она стала. То есть в некое каждодневное волхвование, в котором они, волхвы, волшебники, маги, являются непосредственным и нужнейшим элементом для обеспечения ежедневной жизни паствы, которую сначала запугивают тем, что если вот вы не будете ходить, то вас там всех размажут, уничтожат и так далее, что вот вы живете только потому, что мы за вас молимся, а вы к нам ходите, а вот мы молимся, и поэтому весь мир и стоит. Только по нашей вот этой благодати, которую мы унаследовали, и которую мы имеем и передаем с помощью рукоположения, и только вот среди тех, кого мы назначим. Вот апостолы назначили своих преемников, преемники своих преемников, и так дошло до нас, и вот только у нас есть благодать. Отсюда все эти разоры, все эти сражения с каноническими и неканоническими церквами, где все упирается в то, что утверждают, что неканонические, дескать, не обладают лицензией на вот эту благодать. Почему? Потому что они неканонично были рукоположены. И они постепенно формировали и паству для себя, которая начала в результате из поколения в поколение воспитывать детей и передавать вот это убеждение, что вот мы особенные, потому что у нас есть особенные волхвы, у которых особенная благодать. И с этим всем полностью растворилась та истина, то благовестие, на котором действительно основано благовестие Священного Писания христианской церкви, о чем мы с вами скажем, поговорим несколько позднее. Именно к такого рода богословской интерпретации собирались и собираются все лицемеры и все фарисеи христианства, которые, согласно вышеприведенному определению латинского слова, ни во что не верят, а лишь почитают внешний буквальный смысл слова, многое оттуда, разумея, ошибочно и грубо. Именно на такого рода богословских, так сказать, интерпретациях и построены все их претензии на духовную власть над душами в церкви, которые они выводят из своих претензий на материальную иерархическую власть в мирской жизни над чувственной или же над телесной жизнью всякого верующего, утверждая, что не подчиняющиеся этим их претензиям, основанным, как они уверяют, на силе благодати распятого Христа, преданной им путем некоего рукоположения, совершенно теряет всякую надежду быть восприятым в Царство Господне и подвержен исключительно вечному проклятию в жизни той и всяким несчастьям в жизни этой. Именно они и сформировали в жизни иной те первые небеса, которые были Господом разрушены и низвержены в Его втором пришествии, как это написано в книгах о страшном суде и об апокалипсисе открытом, и из темницы которых были извлечены все подлинно преданные доброму Его слову души, веками находившиеся там в издилищах рабства, наложенного на них цепями этой самой концепции распятого Христа, с помощью которой у них было украдено не только подлинное внутреннее разумение священного Господнего Слова, но и более того, Его непосредственное, зримое с нами присутствие. По сути, богословие, так сказать, основателей и строителей этой Вавилонской башни духовного мира заключалось в проповеди Христа распятого, то есть, по сути, Христа мертвого, Христа отсутствующего, или же неких таких богословских мощей, вся сила, так сказать, спасения которых заключалась исключительно во внешнем, совершенно в себе мертвом магическом культе, а также и в, так сказать, божественном почитании иерархии распорядителей этого самого ритуального магического культа, что совершенно и абсолютно противоречило не только духу, но даже, собственно, и букве слова, заключенного в текстах Нового Завета. Ибо вся суть евангельского благовествования христианства заключалась именно в проповеди Христа не просто воскресшего, но Христа непрестанно пребывающего меж верными своей общины, следующими за Ним в заповедях Его Божественного Слова. Ибо именно такое и совершенно никакое иное Евангелие было заповедано Господом проповедовать всей общности человечества нашего, Его 12 апостолам, которых Он поставил на эту проповедь после Своего воскресения. О чем свидетельствуют нам те тексты Нового Завета, которые там, согласно латинскому слову, являются Словом Господним, то есть текстами, содержащими в себе внутренний смысл, непосредственно соединяющий сознание читающего их с самим Господом через Его небеса. Они свидетельствуют нам, во-первых, о том, что Господь после Своего воскресения еси живым Господом всякого живущего им и в нем, как в том, так и даже в этом мире. Ибо, как говорит Писание, Бог не есть Бог мертвых, но живых. А во-вторых, что Он пребывает с каждым в Нем живущим и в Нем стоящим безостановочно и во всякий момент Его жизни, даже в этом мире. И об этом нам со всей ясностью свидетельствует следующее место в Евангелии от Матфея. Ангел сказал женщинам, к гробу, пришедшему к гробу: «Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же они шли возвестить ученикам Его, Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они приступили, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повел их Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Еще более ясно это выражено в следующем месте того же Евангелия. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Ключевым моментом здесь является утверждение: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Не просто собраны для словесного богочитания Его имени в мертвом, сугубо чувственном внешнем ритуале, а собраны во имя Мое. Вот это тут подчеркнуто. Что это значит? Из латинского слова нам известно ныне, что под именем Бога в слове означается Бог со всем божественным, которое в Нем, и исходящим от Него. То есть быть собранным во имя Господа Иисуса Христа в данном случае означает пребывание в Его божественных внутренних и внешних качествах. А поскольку нам также известно, что Его внутренними божественными качествами является всякое доброе и всякое истинное в человеке и у человека, ибо нет ничего ни на небе, ни в мире, чтобы не относилось бы к доброму и истинному, причина тому та, что как доброе, так и истинное исходит от божественного, которое есть начало всему, то именно по этой-то причине сказано было здесь, что собранные во имя Мое, если согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо все во Вселенной, находящееся в согласии с божественным порядком, относится к доброму и истинному. А что находится в согласии с этим порядком, в первых, то проистекает или же возникает в последних, что называется уже автоматически, ибо в согласии с порядком непрестанного формирования творения. То есть, когда собираются те, в кем пребывают качества до истинного от доброго, и эти происходящие от Господа, то тогда внутри них формируется духовная реальность внутренних божественных состояний. Все их желания тогда становятся добрыми и благими. И тогда то, что называется внешняя реальность, или же мир чувственный и телесный их восприятия, приобретает те формы, которые соответствуют вложенным в них внутри от этого внутреннего духовного мира святым божественным пожеланиям, из которых формируется их личностная уже восходящая последовательность. Отсюда же видно, что Господь присутствует у всякого верующего в Него и следующего за Ним именно вот в этих вот своих качествах имени Своего, а именно вот этими самыми качествами. Если же человек не воспоследует ему, согласно заповеданному им, то у такого человека, поскольку у него нет и не может быть никаких таких господних качеств доброго и истинного, которые стяжаются исключительно жизнью отвержения греха как зла перед Господом, то у такого человека нет и его непосредственного присутствия, а также нет никакой непосредственной сопричастности ни к его воскресению, ни к тому божественному человеческому, которое в нем от этого воскресения пребывает, а есть лишь мертвый культ некоего исторического Христа, и совершенно бессильное бормотание о своем личном, которое он по извращенности ума своего принимает тогда за те самые обетованные молитвы, посредством которых он, чего бы ни попросил, будет ему от Отца моего Небесного. И которых о всей бессмысленности подобных упований так убедительно наставляет Иаков в своем послании, разъясняя им на их уровне понимания суть подлинного благовествования Господнего, по которому они попросту не могут быть никак собраны во имя Мое меж собою, как бы они при этом не собирались телесно. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Так вот наставлял апостол Иаков еще в самые ранние христианские годы. Говорено здесь было, что если двое из вас согласятся на земле, по той простой причине, что подлинное доброе и истинное в человеке может быть насеяно Господом исключительно в самых последних началах его жизни, а именно в служениях чувственных и телесных, направленных ко ближним. Это в общем и понятно даже на самом примитивном, чувственном уровне восприятия. Доброе становится добрым лишь тогда, когда оно творимо бескорыстно, по любви к добротворению, по отношению к кому-нибудь другому, то есть иному, чем себе самому. Именно по этой причине Господь и сотворил множественность как бы личностей людей-ангелов, а не какую-то одну личность вне себя, которую он мог бы тогда благодетельствовать. И это произошло именно потому, что подлинное благодеяние может быть совершаемо лишь кому-либо вне себя. Вот, даже Господу, существу в себе абсолютно совершенному, и то для реализации стремления к благодеянию кого-либо пришлось таки творить кого-то вне самого себя. Ибо благодеяние самого себя он бы не чувствовал как благодеяние своей любви. А уж что говорить о существах тварных и поэтому по определению несовершенных. Мы-то, когда начинаем благодетельствовать себя, мы как раз себя чувствуем благодетелями. Только эта благодетельность тогда, я извиняюсь в кавычках, совершенно адская, потому что проистекает из любви собственного. Она, так сказать, абсолютно адская. Но во всем этом есть и еще более внутренний, более глубокий резон. Тот ближний, которому должно быть отказываемо добротворение, есть не просто природная личность какого-либо любого в мире. Но, так как все доброе исходит от Господа, то Господь есть ближний в наивысшем смысле и степени. И от Него начало ближнего. Отсюда следует, что поскольку человек имеет у себя Господу, постольку он и является ближним. И отсюда следует, что подлинное доброе может быть совершаемо лишь тогда, когда Господь в нас творит его по отношению к самому же себе в ком-то вне нас. Только тогда это то подлинное, истинное от подлинного доброе в подлинном природном служении, в котором Господь пребывает в последней или же природной степени своего божественного человеческого. И тогда в таком добротворении Господь непосредственно вживе присутствует в том природном человеческом в нас, посредством которого это доброе сотворяемо. И в том природном человеческом в ком-то вне нас, по отношению к которому это доброе сотворяемо. Вот тогда-то и бывает двое или трое. Трое в смысле как абсолютное мирское число. Тут тоже должен понимать, что идет не по численности, а по качествам, которые собраны во имя мое. Вот когда происходит вот это вот двое-трое во имя мое. Когда доброе проявляется как бы между кем-то и кем-то, но на самом деле Господом в том, который творит, и Господом же, которому творит. Вот. Ибо только тогда бывает подлинное доброе. И когда в том, кто творит, нет никакой чувства заслуживости за творение добра, а он все сотворяемое относит к самому же Господу. Только тогда присутствие Господа в добром в нем не только внешнее, то есть в отношении того, в ком творится добро, но и внутреннее. И более того, это присутствие вполне реальное, потому что вот все эти чувства, они имеют человек Господний, имеют человеческую форму. То есть часть существования природного или чувственного и телесного становится частью Господнего присутствия. Вот поэтому и говорится, что Господь есть голова церкви, а все остальные члены. Человек становится членом Господа в каком-либо его служении, направленном к другому его члену. И они оба тогда становятся телом Господним, которому голова – это Господь Иисус Христос, или же абсолютно природно-личностное, воскресшее для чувственного восприятия людей тогда из гроба в его воскресение. И вот это присутствие, когда мы чувствуем Господа в его природном, божественном, человеческом в себе и, видимо, прозираем его же божественное присутствие в том добром, по отношению к которому мы осуществляем природное служение доброго в ком-либо вне нас, и есть тем самым состоянием, где двое или трое собраны во имя мое, и я посреди них. Что, кстати, представительствовалось вот в отрывке, прочитанном в уроках, проповеди. Когда двое его учеников шли, Господь появился среди них, а они его не узнали, потому что глаза их были удержаны. Вот так и мы не видим доброго, непосредственного Господнего присутствия ни в нас, ни в другом. И нам кажется, что я вот человек делаю другому человеку, хотя на самом деле это Господь делает в нас для Господа же. И он незримо тогда присутствует между нами, но мы его не видим, потому что глаза наши в этом состоянии удерживаемы. Хотя из того доброго, которое в нас тогда поселяется, он наставляет нас во всем истинном. Именно поэтому, когда человек ведет жизнь доброго, то есть отвергается от зла как греха перед Господом, он начинает постепенно все больше и больше приобретать мудрости от Господнего просветления в наставлениях и чтении священного Писания, то есть Божественного Слова. Прозирать такое непосредственное присутствие Господа и видеть, а также чувствовать его природное, божественное, человеческое, в природных состояниях ближнего, или же и в себе, и в ком-то вне в себя, столь же ясно, как мы видим и чувствуем материальное и чувственное, которое мы принимаем в своем чувственном восприятии за некий мир пространства, времени и многочисленных личностей, этот мир населяющий. Так вот, все это человек может понятно лишь по совершенном возрождении своего чувственного восприятия. Но вот знать об этом из слова и веровать такому присутствию, даже если он его пока что и не ощущает, может даже и всякий новоначальный христианин. Лишь бы он верно шел за Господом, неся свой крест и отвергая всякое зло, озвученное в Писании, как грех перед Господом. И по мере такого следования, непосредственно живое присутствие Господнего Божественного Человеческого в последних началах жизни для него будет становиться все более и более явственным. Он научится видеть Господне, человеческое, то есть в человеческой форме и в себе самом, и в других окружающих. А его богопоклонение тогда будет становиться все более и более оживотворяемым, ибо он будет поклоняться тогда уже не Господу историческому, а Господу живому и непосредственно присутствующему вот в его личной жизни. И Священное Писание тогда на него будет с Божественным Словом, говорящим ему о всем относящемся исключительно вот к его непосредственной личной жизни. И тогда воскресение Господне станет для него не просто ежегодным ритуальным действием мертвого культа, каким оно является для большинства тех, кто считает себя христианами, а непосредственным, живым, внутренним чувством прикосновения к живой Господней плоти. Каковое ежесекундное прикосновение он лишь отмечает в светлый церковный праздник Воскресения Господня, который для него отныне есть уже не каким-то там мертвым культом исторического богопочитания, а пространственно-временным символом в его чувственном восприятии живого, актуального исполнения в его жизни следующего обетования Господнего благовествования. «Се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству Святой Господней Вечери. Не, садитесь, садитесь. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего же или духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к нему от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые веры в него, от него происходящее. Должно, однако, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вера в Господа от него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное Израильской Церкви, ибо те всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Thank you.
Освети, Господи, творимое здесь таинство. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
первые 4 года.
А ты мне уже не успел.
Да?
Да.
Точно да?
Точно, точно.
Вот я да.
Да, да, ты мне давал, я еще помню, что ты давал такой мелочь. Ты не поверишь, а?
Что так? Сколько я тебе? Ты нам на этот чемодан настроил?
А, да, да. Я думаю, что скоро мы уже его запустим.
Да, да.
А?
Сколько я тебе должен
за? Да ничего не должен. Мне это так удовольствие. Я люблю повозить.